Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако знакомое внешне, но которое сохраняет в себе тайну наших взаимоотношений с Богом, тайну нашего предназначения, нашего призвания, через которое Бог хочет открывать нам глубины своего слова, сокровища, и хочет, чтобы мы наследовали их, взяли их, облеклись в них. Матфея 5, 45, 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Мы с вами в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху в образе пути Ревеки, к Исааку. Рассматривая вещи, серебряные вещи, золотые и одежды, которые подарил Елизер, прообраз Святого Духа, который был послан Авраамом, он был домоправителем дома Авраама, и он дал Ревеке эти вещи, когда она дала согласие на брак с Исааком. Вечером. Мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности святилища, потому что на иврите слово «вещи золотые, серебряные и одежды» означает принадлежности для святилища. И мы остановились на принадлежности одной святилища, это книга Завета, которая была положена по правую сторону ковчега, а в частности на вожделенных плодах солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на счет в имени Иосифа, на наш с вами счет. Мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призвано выполнять вожделенные плоды солнца, которые мы стали исследовать, а также все другие источники света, это наделить нас священным правом и полномочием хвалить Бога. Псалом 148:3. «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света». На самом деле, в Писании под солнцем, луною и всеми звездами света подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально являлось право выражать хвалу Богу в функциях света. Однако, учитывая, что солнце, луна и звезды в своем предназначении призваны к одной цели или к одному призванию – хвалить Бога, но исполняют разные функции – то мы вначале остановились на рассматривании призвания, содержащегося в вожделенных плодах солнца, которое, впрочем, относится также к луне и ко всем звездам. Мы знаем, что хвала Богу – это дерзновение в молитве, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова, которые дают нам право поклоняться Богу в духе и истине. Или же призывать Бога – это одно и то же. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. В пятницу мы рассматривали эти взаимоотношения в путях Господних, как взаимоотношения, как сообщение между Богом и человеком, и эти пути там выражались в Его милости и в Его истине, что милость Господня приникает к истине, которая восходит от земли, возникает от земли. И под этой истиной, возникающей от земли, имеется в виду способность хвалить Бога. А милость приникает на того человека, кто хвалит Бога. То есть, поэтому все это должно протекать, весь спектр отношений, дисциплина хвалы охватывает, и все оно происходит в формате поклонения. И поистине спектр таких отношений с Богом представлен в Писании многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. На иврите хвалить Бога означает чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности. Если человек не может представить Богу доказательства своей праведности во Христе Иисусе, то его восхваление, прославление и славословие воспринимается Богом как злословие и как зловоние. Далее, сиять, излучать свет, светиться, то есть быть светом, как Отец Небесный является светом и дождем. Свет и дождь для одних служат благословением, а для других – проклятием. Когда он изливается на праведных, то он изливается для них в благословение. Когда для неправедных, то он жжет их. Это гнев Божий, испепеляющий. Когда дождь изливается, для праведных написано в благоволение, а для неправедных – для наказания. Он посылает свои облака с тучами, чтобы они изливались по его назначению для одних в благоволение, а для других – для наказания. Поэтому не следует обобщать все и говорить, мы должны вот такими, и мы должны всех любить. Мы должны любить только тех, кого любит Бог, и ненавидеть тех, кого ненавидит Бог. А Бог не любит всех, Он любит только свою церковь. Остальных Он ненавидит, потому что они Его противники, и они ненавидят Его церковь. Как Бог может любить людей, которые ненавидят Его церковь? Как Бог может любить людей, которые являются сынами дьявола и не имеют образа и подобия Божия? Когда верхушка, элита израильского народа в свое время сказала, что мы дети Авраама, он им сказал, вы дети дьявола. Дети дьявола не имеют образа и подобия Божия. Поэтому мы эти вещи должны понимать. Далее, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, то есть хвалить это, восхвалять Бога и говорить, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты сотворил небо и землю. Благодарю Тебя и восхищаюсь за то, что Ты сотворил небеса так премудро, поставил солнце на свое место, луну, каждой звезде, каждому светилу определил свое место, и они до сих пор служат Тебе. То есть перечислять, благодарю Тебя, что Ты дал мне Авраама в отцы, что Ты вывел народ израильский из Египта чудесами многими. То есть перечислять эти дела, хвалиться Богом, оставаться, не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. И так далее. Можно было перечислять и далее эти возможности. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 49:23, хотя таких мест в Писании много, и оно не единственное. «Кто приносит в жертву хвалу? Кто приносит в жертву хвалу? Только тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Путем. Что это за путь? Мы с вами знаем, что эти пути, сообщение между Богом и человеком, мой путь – это путь к Богу. И я должен его по милости и истине делать. Для того, чтобы обратить на себя благоволение Бога в его милости, я должен явить святость Божию в его истине, не нарушать святость истины. Поэтому это потрясающее заявление говорит о том, что спасение Бога будет явлено только тому человеку, кто будет способен приносить жертву хвалы, вот именно такую жертву хвалы, как мы прочитали, что означает хвалить Бога. Другими словами говоря, спасение, которое мы приняли даром по благодати Божией во Христе Иисусе, состоится при условии, если мы будем приносить Богу жертву хвалы в соответствии тех требований, которые необходимы при поклонении Богу, при призывании Бога. В силу этого жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать при реализации всех обетований, содержащихся во всех имеющихся аспектах искупления. Мы призваны реализовать аспекты искупления через жертву хвалы. С благодарением открывайте свои желания пред Богом, и только тогда Он даст возможность, усмотрит, сотворит мир в вашем сердце и даст возможность взять эти обетования». Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее постановление. Мы знаем, кто имел право приносить жертву на жертвеннике. Жертва призвана была приноситься особым человеком, то есть священником, человеком, наделенным особыми полномочиями и правами, входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, человека, который освятился и посвятил себя Богу, был облечен в одежды священника и помазан на то, чтобы входить в присутствие Бога. Душевные люди не имеют возможностей, права и понимания, как входить туда. Они не имеют понимания, как поклоняться в духе и истине. Они могут говорить эти фразы, но они не соображают ничего, потому что не понимают, не видят. Они душевные, они слепые, им не дано разуметь. Душевный человек не разумеет, что от Духа, почитает это безумием и противится этому. Но Бог долготерпит его, во времени, потому что каждому душевному человеку Бог определил время, отрезок, когда он должен оставить младенческое, оставить душевное, чтобы стать мужем, чтобы увидеть, как поклоняться Богу, чтобы посвятить себя, чтобы осветиться так, с той целью, чтобы посвятить себя на вхождение в присутствие Божие. Поэтому далее хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. Это иметь отношение и понимание к тому, кем является Церковь Христова, что это за тело Христово, как вкушать Пасху и рассуждать о теле Господнем. Если люди презирают Церковь, если они легко входят в пререкания с теми людьми, которых Бог поставил в Церкви, чтобы пасти Церковь, если они говорят, а я так не понимаю, у меня есть своя голова, у меня тоже есть Библия. Или, как я вам говорил, иногда ко мне подходят люди и говорят, а как вы смотрите вот на этого человека, говоря мне о каком-то помазаннике Божьем. Я всегда им задаю вопрос, а как вы смотрите на своего пастора? И знаете, как они мне отвечают? А я никак на него не смотрю. Я одному так сказал с презрением, пошел вон. Если ты на своего пастора не смотришь, никак, а чего ты ко мне подошел? Я пастор. Вон отсюда. Когда ты будешь признавать пастора своей церкви, тогда я с тобой буду разговаривать. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава, о вхождении во святилище. И такое предписание, такой порядок мы можем получить только через наставление в вере от того человека, которого Бог поставил пасти свою церковь. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на законное отношение с Богом. Когда я говорю эти вещи, некоторые люди начинают приписывать, а ты что, себя выдвигаешь, что ты единственный такой? Нет. Я хочу сказать, что каждый пастор в каждой церкви должен являться таким. Далее. Жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. В-шестых, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Божьего в человеке. Если человек не приносит жертву хвалы, не разумеет, как это делать, то у него нет Царства Небесного внутри его. Там нет еще царства. В-седьмых, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог, и атмосферой, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и мы взяли за основание одно из таких свидетельств. Псалом 21 стихи 2-6. Боже мой, для чего ты оставил меня?» Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Потому что Бог не пребывает в вопле, Бог не пребывает в отчаянии, Бог не пребывает в слезах. Он победитель, и во Христе Иисусе Он уже совершил победу, и уже положил на наш счет эту победу. И если мы не видим этой победы и не благодарим за эту победу, то в наших слезах, в нашем отчаянии, в наших болях и страданиях не будет присутствия Бога, и ответ на такую молитву никогда не придет. И далее он говорит, причина, почему так происходит. «Но ты, святый, живешь среди славословия Израиля». Бог живет среди славословия Израиля, когда его благодарят уже за совершенную им победу. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их». Видите, когда человек в отчаянии, это говорит, что у него нет упования. Когда у вас есть упование, при любых утратах, при любых скорбях, при любом поношении, при любых болях, у вас остается упование, вы не сломлены, и вы в этом уповании можете продолжать восхвалять Бога. Поэтому, когда отцы наши уповали на тебя, ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Далее мы отметили, что жертва хвалы в вожделенных плодах солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Только тогда, когда я буду научен уставам Божиим, только тогда я смогу приносить хвалу Богу, жертву хвалы. То есть, а я могу научиться этому только через наставление в вере. Исследуя эти уставы лично сам по Писанию, я приду в заблуждение, потому что у Бога есть порядок открывать свои уставы через голову. Если ты решил, что это ты есть та голова, тогда ты пропал. Голова – это пастор церкви. Каждый по местной церкви, он является представителем главы Божией. И поэтому откровение Бог будет давать вашему главе при условии, если этот глава помазанный Богом, не выбранный вами и не выдвинул сам себя, и не отверг того человека, которого Бог поставил над ним. Поэтому только тогда, когда мы будем научены уставам Божьим, у нас появится возможность приносить Богу жертву хвалы. Если же мы не будем научены приносить Богу жертвы хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, восприниматься Богом как вызов нашей непокорности. Ключ к освоению стратегии жертвы хвалы находится во фразе «Когда ты научишь меня уставам твоим?». На иврите эта фраза означает «Когда ты пошлешь мне учителя и наставника?». «Когда я буду учеником в соответствии твоих уставов?». «Когда я буду научен от уставов платить цену за ученичество?». «Когда буду приучен действовать в пределах твоих уставов?». «Когда буду наставленным на путь твоих уставов?». «Когда буду приготовленным к исполнению твоих уставов?». «Когда буду обходить кругом вокруг твоих уставов?». «Буду взирать на твои уставы, обходить и вращаться вокруг них?». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели шесть составляющих в назначении жертвы хвалы и остановились на исследовании седьмой, которое предписывает, что приношение жертвы хвалы может и призвано происходить не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божьих, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом. Вращение вокруг уставов, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выраженных в конкретных целях и обетованиях, это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность ввести нас в наследие нашей надежды. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона, обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его. И под этими башнями и укреплениями мы обнаружили семь столбов премудрости или же семь свойств нашей веры, которые мы призваны являть пред Богом. Далее, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал для нас Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога, потому что Иерихон – это город пальм или же город праведности. Если бы он был городом праведности, который люди получают даром по благодати во Христе Иисусе, то Израиль бы не разрушал бы его. Но это была личная человеческая праведность. Люди считали, что вот так, евангелизируя, отдавая что-то, делая что-то, таким образом я заслужу у Бога оправдание. Затем мы рассмотрели условия, как обойти поле полное сухих костей. Вы помните это пророчество? Чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов те обетования, которые мы похоронили из-за своего невежества. После чего мы рассмотрели, как обойти вокруг Вавилона или выстроиться в боевой порядок вокруг Вавилона, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным. Потому что Вавилон – это смешение человеческого с божественным. И остановились на требованиях, дающих нам право сидеть вокруг престола, который стоял на небе в 4 главе Откровения, с 1 по 6 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был, подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». То есть эта радуга распространялась только на тех, кто вокруг престола, а не вообще на всю землю и на всех верующих, а только тех людей, которые входят в категорию сидящих вокруг престола, то есть вращаются вокруг престола. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, оправдание, и имели на головах своих золотые венцы, власть, царская власть, править, владеть самим собою, а также той ответственностью, теми границами, в которых Бог положил нашу ответственность. И от престола исходили молнии, громы и гласы. Это программа Бога. И семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Это прообраз церкви. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Во-первых, мы отметили, что 24 старца и четыре животных, исполненных очей спереди и сзади, сидящих вокруг престола, стоящего на небе, называют себя искупленными кровью Агнца и всякого народа, колена, языка и племени. Это лишь иносказание. На самом деле, Бог хочет, чтобы каждый из нас имел характеристики четырех животных, исполненных очей спереди и сзади, и характеристики 24 старцев, сидящих на 24 престолов, которые одеты в белые одежды и имеют на головах своих золотые венцы. И во-вторых, эти 24 старца, 4 животных свидетельствуют о себе, что именно закланный Агнец соделал их царями и священниками Богу, что они искуплены из всякого народа, колена, языка и племени. При этом мы сделали ударение на том, что не все искупленные кровью креста Христова позволяют Богу соделать их царями и священниками Богу, а вернее, только немногие. Ибо много званых, а мало призванных или избранных. Матфея 22:14. Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками только тех святых, которые добровольно и целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. То есть священником может быть только тот, кто посвятил себя. 30 лет освящался старозаветный священник, чтобы посвятить себя священнике, чтобы облачиться в одежды, быть помазанным. 30 лет изучал, как приносить жертвы, какого рода эта жертва, в каком порядке, на каком месте и как их приносить. И как самого себя вести, как быть освященным, не соприкоснаться с нечистым. И что степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения, которая призвана совершаться строго в соответствии установленных Богом уставов, и что время действия такого освящения определяется уставами Бога длиною во всю жизнь и ценою всей жизни. Причина, по которой освящение призвано совершаться длиною во всю жизнь и ценою всей жизни, состоит в том, что освящение состоит из двух видов, каждый из которых выполняет различные функции в реализации дарованного нам Богом искупления. Первый вид тотального освящения совершается для тотального посвящения, в то время как второй вид тотального освящения совершается для освящения уже имеющегося тотального посвящения от соприкосновения с нечистым и оскверненным. Вот мы вначале освящались, чтобы посвятить себя в священники, и когда стали священниками, теперь нам надо постоянно освящаться, чтобы не соприкасаться с тем, откуда мы вышли, от своего дома, от своего народа и от своих желаний и похотей. Поэтому до тех пор, пока наши тела не преобразятся в образ сообразно прославленного тела начальника и совершителя нашей веры Иисуса, нам постоянно будет угрожать опасность соприкосновения с нечистым и оскверненным, в силу чего второй вид освящения постоянно призван нас оберегать от соприкосновения с нечистым и оскверненным. При рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престола, цели престола, функции престола, мы пришли к выводу, что, во-первых, этот престол стоял на небе, во-вторых, на этом престоле был сидящий, подобный камню яспису и сардису, в-третьих, вокруг этого престола была радуга, видом подобная смарагду, в-четвертых, от престола исходили молнии и громы и гласы, в-пятых, пред этим престолом горели семь светильников огненных, которые суть семь духов Божьих, в-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. В-седьмых, вокруг этого престола находились 24 старца престола и 24 старца, сидящие на этих престолах, и 4 животных, исполненные очей спереди и сзади. В данном случае эти 7 знамений, признаков указывают на сущность престола, на его назначение, с позиции которой сидящий на этом престоле осуществляет функции престола. Сидящие же вокруг престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Далее мы отметили, что функции престола являются составляющими особого рода освящения, которые становятся возможными только после нашего отделения от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. А посему первый вид освящения – это посвящение самого себя Богу, и условием такого освящения является отделение от своего народа, от своего дома и от своих независимых от Бога желаний. Второй вид освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом в лице нашего народа, нашего дома и нашей жизни, независимой от жизни в Боге. И сохранением такого посвящения является постоянное творчество правды в делах правосудия, совершаемого в поступках святости, что как раз и является функциями престола. Правосудие – это функция престола. В определенном формате мы уже рассмотрели 4 признака, определяющих функции престола и сидящих вокруг престола, и остановились на исследовании 5 признака. Это 7 огненных светильников, горящих пред престолом. От престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих. Мы отметили, что число 7 является образом и эталоном полноты Божией, представляющей Церковь Иисуса Христа, а также вот эту полноту в человеке. Если человек причастен к Церкви, то у него есть это Царство Небесное внутри. Это 7 свойств Духа в человеке, которые являются идентификацией Царства Божьего в нем. В силу чего 7 огненных светильников, горящих пред престолом, это образ святых, пришедших в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Само же горение 7 огненных светильников – это функции бодрствования или же наблюдение в молитве за тем, чтобы исходящие от престола молнии и громы и гласы исполнились. А посему от способности святого человека бодрствовать в молитве будет зависеть, соответствует человек образу и подобию своего небесного Отца, представлять интересы его святости в функциях правосудия или нет. А следовательно, от бодрствования в молитвах будет зависеть и возможность реализации нашего спасения, в силу чего главной составляющей бодрствования в молитве является функция престола, устроенного в сердце человека, которое определяется полномочием выносить вердикты суда Божия и власть господствовать над царством человеческим. Книга Даниила 4:14-15. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». В данном случае во сне Навуходоносора Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух в Своем совете и в Своем единении открывают себя Навуходоносору в достоинстве и функции бодрствующих. Обратите внимание, очень интересно, все эти 3 лица называют себя бодрствующим. Если бы было сказано «бодрствующие», а здесь написано «повелением бодрствующих», это определено. Кстати, это одно из мест Священного Писания, которое является неудобоваримым для превратного ума тех религиозных движений, которые отрицают единство Бога в 3 лицах и рассматривают имена Отца, Сына и Святого Духа как имена одной личности Бога, а еще хуже, как имена одного человека. Так эгоисты говорят, что Отец, Сын и Святой Дух – это имя одного человека. Ну, есть еще единственники, которые говорят, что Бог один и нету 3 богов. А Писание говорит, что есть 3 лица, которые единны. Само слово «един» уже подразумевает, что там не один. А когда говорится «один Бог», то имеется в виду, что они едины, что у них единая природа. Поэтому, учитывая, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух обладают единой природой и стремятся к единой цели, поставленной Богом Отцом, но обладают различными функциями для достижения поставленной цели. То есть каждая из лиц Божества выполняет определенную функцию, хотя преследует одну цель. Следует, что такой вид бодрствования в молитве, когда я видел семь светильников огненных горели, свидетельствует о сотрудничестве человека с тремя различными божественными функциями власти, благодаря которым человек получает способность не только отвергать худое и принимать доброе, но и полномочия власти сдерживать натиск и давление ополчений сатаны и самим оказывать на них давление. Мы отметили, что на практике бодрствование в молитве – это соработа с двумя великими светилами, предстоящими пред Богом всей земли, в лице истины, представляющей Слово Божие, исходящее из уст Божиих, и со Святым Духом. И такая соработа с этими двумя великими светилами определяется в том, чтобы бодрствовать у дверей своего дома или стоять на страже ворот своего мышления, потому что от мышления будет все зависеть, каковы мысли человека, таков и он. Это и есть ворота нашего города, нашего святилища или места престола Божия. И цель такого горения в бодрствовании заключается в том, чтобы постыдить врагов своих, которые попытаются проникнуть в жилище нашей святыни через эти ворота, которые являются местом нашего поклонения и местом престола Всевышнего. И такими врагами, пытающимися проникнуть в святилище нашего сердца, являются мысли и слова, исходящие из источника, который не обновлен, то есть из ума, который не обновлен, из необновленного ума или же превратного ума. Мышление человека, которое не обновлено духом его ума, который является умом Христовым в его духе, является превратным умом. Любой человеческий интеллект является превратным. Он превращает, он не может правильно видеть, и он превращает истину. И за этим превращением, за любым интеллектом стоит вдохновитель и обольститель в лице князя всякой лжи, всякой фальши, всякого подлога и всякого оговора. Псалом 126:1-5. Мы взяли это место Писания, чтобы рассмотреть, как охранять свое святилище, место своего поклонения. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». То есть именно сон, покой, Бог во сне открывает вот эти свои откровения, когда человек приходит к покою. Под сном подразумевается вхождение в Божий покой. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плоть чрева». Ну, если люди полагают, что обыкновенные дети, которым мы рождаем, являются наградой, то почему ваша награда сидит сейчас в баре, вся обколотая наколками? И почему ваша награда занимается проституцией? Почему ваша награда является наркоманом? Если вы считаете, что вот это дети, которых вы рождаете по плоти, это есть та награда, то я задаю тогда вопрос, почему? И почему вы думаете, посмотрите, сколько есть людей, а посмотрите, у ислама они рождают тоже по 10, по 15 детей. Посмотрите на староверов. Я встречался с такими женщинами 32-34 года, а у них уже 14 детей. Вот. И когда я говорил, что это такое, они говорили, ой, это чай еще немного, там он у моей там знакомой еще больше. Они в 12 лет, в 13 лет выходят замуж. Им... Они не обращают внимания на законы, у них есть свои законы. Они выходят и рожают, и рожают, и рожают, думая, что это есть награда, и это есть наследие. Но здесь говорится о чем-то другом. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плоть чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Здесь говорится вот о каких сыновьях и о каком плоде чрева. А потом, когда говорится здесь сыновья, а вы же рождаете не только сыновей, но и дочерей, тогда что получается, сыновья – это награда от Господа, а дочери – это не награда? если, ну, вы в прямом смысле это воспринимаете. «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах». Итак, функции горения нашего духа, отображающего бодрствование над истиной, содержащейся в нашем сердце, означает остерегаться, беречься, охранять, не прикасаться, избегать, не вкушать, не оскверняться. По сути дела, это не что иное, как разновидности освящения, посвященного Богу сердца. То есть, то, что светильники горят, это разновидность освящения, посвященного Богу сердца. А воротами посвященного сердца, у которых необходимо бодрствовать и которые необходимо охранять, является область нашего мышления, обновленная духом нашего ума. На практике результатом соработы нашего мышления с духом нашего ума явится плод нашего духа в предмете семи свойств добродетели, которые мы, прилагая все старание, призваны показывать в своей вере. Плод нашего духа в семи свойствах – это плод нашего чрева от Господа в образе стрел в руке сильного человека, которыми мы призваны наполнить колчан своего духа. Колчан в руке сильного человека пред Господом – это мудрое сердце человека, соделанное им при соработе со Святым Духом, престолом Всевышнего и святилищем, в котором пребывает Бог. А стрелы в колчане нашего мудрого сердца в образе молодых сыновей, которые определяют плод нашего духа, не останутся в стыде, когда будут говорить в воротах нашего сердца с врагами, пытающимися проникнуть в наше сердце через мысли и слова, исходящие от превратного ума, возбужденного или возбуждаемого скверными похотями плоти, отвергающими порядок Бога в Его святости. А посему определить мысли и слова, исходящие от превратного ума, возбуждаемого скверными похотями плоти, которых нам следует остерегаться и избегать, когда мы будем говорить с ними у ворот нашего обновленного мышления, мы решили по определенным критериям, представленным в написанном Слове Божием. И учитывая, что образ обновленного мышления представляет порядок Царства Небесного, мы решили рассмотреть 12 предостережений и заклятий, которые нам следует не забывать, избегать, остерегаться и которые нам следует не прикасаться. Во-первых, беречься, чтобы не забыть заключенного с Богом завета и не делать себе кумиров, изображающих что-либо. Во-вторых, необходимо остерегаться заклятого в содержании собственности и святыни, принадлежащей Богу. Я сейчас говорю только определение, которое мы уже рассмотрели на предыдущем служении. Необходимо остерегаться лжепророков, приходящих в овечьей одежде, а внутри обладающих сутью хищного волка. В-четвертых, необходимо остерегаться закваски фарисейской, садукейской и иродовой. Эти четыре предостережения мы уже вкратце рассмотрели на предыдущем служении. А теперь пятое предостережение. Необходимо остерегаться любостяжания, которое есть сребролюбие, в котором человек начинает поклоняться и служить демоническому князю Мамоне. Евангелие Луки 12:15. При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Эти слова были эталоном, то есть или подытоживанием, итогом, когда к Христу подошел один молодой человек, израильтянин, и сказал: «Учитель, скажи моему брату, чтобы он разделил со мною наследство. Он забрал все себе и не хочет делиться». Видимо, родители умерли и забыли написать завещание. Может быть, завещали, но брат, будучи более сильным, забрал себе все и говорит: «А, все, иди куда хочешь, не отдам». Тогда Христос ему ответил: «А кто поставил меня судить или делить ваше имение?» И потом сказал, что, впрочем, вот это материальное благосостояние, оно, человек не зависит в получении жизни вечной от своего материального состояния. И потом сказал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Здесь он имел в виду не просто жизнь по плоти, а он имел жизнь, которую человек получил от Бога. Жизнь вечная не связана с материальным благосостоянием. И когда человек любит любостяжание, это человек, который поклоняется материальным вещам, для которого богатство материально является первостепенным, который по материальному богатству определяет уровень своих отношений с Богом. Мне говорили некоторые пасторы, вот когда звенит в кармане, тогда я могу сказать, что вот у меня что-то есть. А когда там ничего нет, и объявлять, что что-то есть, ну, извини. Вот когда мы увидим это в твоем служении на тебе, тогда мы увидим. А это мне сказал этот служитель тогда, когда я провозгласил. Мы однажды пришли к одному молитвенному дому, у нас не было молитвенного дома и не было денег. И однажды я пришел в один молитвенный дом, просто мы смотрели продающиеся молитвенные дома. И мне понравился один молитвенный дом. Вы помните, это первый наш молитвенный дом на Стэнли-авеню, то есть он находился. И когда я проповедовал, а проповедовал я на мысль Писания, именно в этом молитвенном доме, мы попросили, можно у вас собраться, посмотреть, как мы в нем поместимся, как мы будем себя чувствовать, вы же продаете его. И нам дали бесплатно собраться и провести там служение. И я молился, какое же место подобрать для проповеди, и Дух Святой дал мне повеление, чтобы я говорил на одно место Священного Писания. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. У меня ничего нет в кармане, однако все, что есть в этом мире, это все принадлежит мне. Я им обладаю. И я стал говорить, развивать эту мысль, как, не имея ничего, мы всем обладаем. И во время того, как я изъяснял эту мысль, я получаю внутренний голос, повеление. Немедленно, прямо сейчас, провозгласи этот молитвенный дом, в котором ты проповедуешь, своим. И я прямо в проповеди остановился и сказал, во имя Иисуса Христа провозглашаю этот молитвенный дом нашим молитвенным домом. А он продавался за миллион. А мы только что приехали, почти все были на субсидиях, это были гроши независимые, нужно было дать какой-то залог, банк должен был поручиться, но у нас ничего не было, у нас даже ничего не было. Однако я провозгласил. Тут же подошел ко мне служитель этот, посмеялся, говорит, ну, извини, брат Аркадий, вот когда будет здесь вот звенеть, вот тогда да. Но если ты все-таки получишь этот молитвенный дом, тогда я, в общем-то, покаюсь. Мы ушли из этого молитвенного дома, прошло 9 месяцев. Мы искали молитвенный дом, и вдруг я вспоминаю вот за этот молитвенный дом. Нас, в общем-то, мы уже прошли путь, я не говорю, что там произошло, и я послал одного из своих помощников, пойди узнай, этот дом не продался еще. Он позвонил мне, приехал туда, говорит, не продался. Я говорю, попроси руководство, я хочу с ним встретиться и поговорить. Я пришел к ним и сказал, а перед этим я сделал сбор для молитвенного дома, и это было чудо. Чудо Божие. При наших вот тех-то сбережениях, которых мы ничего не имели, я сказал, мне нужно 250 тысяч в течение 2 дней. Я обратился к церкви. 250 тысяч наличными мне нужно для того, чтобы купить церковь, в которой мы находились. Но мне сказали, безумец. Однако регент, который в то время был, он закладывает свой дом моментально за 1 день, берет оттуда 100 тысяч, 10 тысяч снимает еще с книжки и дает мне 1000, то есть 100 тысяч или 110 тысяч. Другие святые вдруг, у которых, которые занимали или которые имели что-то, уже собрали деньги, чтобы купить дом, кто-то уже собрал деньги купить машину, они вдруг стали отдавать все. А некоторые не только все отдавали, отдали все, а потом еще под воздействием Святого Духа взяли в долг деньги в банке. И в итоге я собрал, я имел наличными 250 тысяч, чтобы купить тот молитвенный дом, в котором мы находились. И когда я показал деньги, то адвокат испугался. Он говорит, как ты в руках держишься? Обычно в Америке нету, это нужно все через банк пропускать. Я не понимаю, зачем через банк? А в это время тот молитвенный дом, в котором мы находились, уже продали другой церкви. То есть одна организация христианская, то есть американская, купила для других славян, наших братьев, эту церковь. Но мы стояли первыми, и мы уже дали залог. Но так как у меня не было в банке денег, то они решили, что раз у меня нету, то мы не можем купить. А я собрал и говорю, вот деньги, я могу купить. А что делать? Они уже тем продали, потому что та церковь тоже все деньги отдала, а я показываю, есть у меня. И тогда, говорит, все, сейчас будет суд между вами, и суд будет на твоей стороне. И тогда взмолился тот пастор, американец, говорит, ну, мы же христиане, дети Божии, ну, ты уже не делай этого, потому что ты знаешь, что будет. Мне сказали, это будет шоу, это будет на телевидении, это везде будет показано. И тогда я в сердце своем помыслил и решил не брать его, а оставить, и у меня было в это время 250 тысяч. Но не только 250 тысяч, а 300 тысяч мы уже собрали. 300 тысяч были, я ошибаюсь, то есть ошибся, 300 тысяч у меня было. И тогда я сказал, пойди посмотри. И потом, когда я узнал, что эта церковь не продана, я пошел туда. И когда мы собрались, я сказал им, они продавали ее за миллион. Я им сказал, у меня есть 300 тысяч, я даю вам 250 тысяч down payment, а через 3 года я вам еще 250 тысяч дам. Если я вам не дам эти 250 тысяч, то эти 250 тысяч будут ваши. Но я у вас покупаю его не за миллион, а за полмиллиона. Предложение такое делаю. Они уходят побеседовать, согласны мы или нет. А когда я зашел, интересно была ситуация, может, кто-то призабыл. Мы зашли, они сидели, значит, в этой церкви, в помещении, это были лютеране, на кухне, кухня достаточно просторная. Это был их совет. Они сидели, была пепельница, некоторые из них курили, фу, и пепел туда. Я думаю, вот верующие странные курят. Вот. Я зашел, когда они ко мне с таким почтением говорят, пастор, помолитесь, прежде чем мы начнем рассуждать. Я говорю моему помощнику, переводи, я буду молиться по-русски, ты переводи на английский. И только начал молиться, вдруг Божье присутствие, притом ощутимое я ощутил. Я удивился и говорю, Господи, что ты делаешь? Ты куда пришел? Ты что, не видишь, что они чем занимаются? Но Божье присутствие усиливалось. Я говорил короткую молитву, но мои лютеране были потрясены Божьим присутствием. Они стали такие удивленные, размягченные. Ну, вы, говорит, здесь побеседуйте с нашим вот сторожем, а мы сейчас пойдем побеседуем. Через пару минут они приходят буквально там и говорят, пастор, мы согласны за полмиллиона отдать вам, но вы можете нам, пока мы найдем себе место, в рент отдать? Вот мы вам сейчас продаем эту церковь, а мы сможем у вас в рент собираться? Я сказал, конечно, да. Ну, выписывайте. Я выписываю чек на 250 тысяч им. Вот. Они проверяют по банку, что я говорю, у меня на самом деле 300 есть, но я хочу, чтобы у меня 50 тысяч была подушка безопасности. Я не могу полностью оголить аккаунт церкви. Да, это нормально. Один американский пастор, когда услышал, что они продали нам за миллион, а он до этого приходил, умолял их и давал им 950 тысяч, и они не согласились. На 50 тысяч меньше давал и просил их, они не согласились. Я им сказал за полмиллиона, и они мне отдали. Он пришел, я, говорит, хочу посмотреть на того пастора, которому за полмиллиона продали. Это чудо Божие. И он смотрел на меня и плакал, этот человек, пастор американской церкви, которому не продали за 950, а мне продали за полмиллиона. Так вот, когда я посмотрел время, когда мы зашли в эту церковь, прошло ровно 9 месяцев. На тот момент, когда я провозгласил, у меня ничего не было в кармане, и я не знал, как Бог будет это делать. И я забыл о том, что я провозгласил, потому что мы уже купили другую церковь, но нас обманули там, и мы вынуждены были оттуда уйти. И потом я узнал причину, почему. Оказывается, Бог тогда сказал вот это. Из чего я понял, когда мы провозглашаем веру Божию, даже если мы ее не понимаем, но мы веру провозгласили, веру сердца, а вера сердца – это повеление Бога, когда Бог говорит в сердце, то уже независимо от того, правильно ты понял, неправильно ты понял, оно сбудется так, как сказал Бог, и сбудется в то время, которое имеет Бог, потому что это исповедание веры сердца. То есть, оказывается, исповедание веры сердца иногда не совсем правильно может быть понято, но оно правильно исполнится. Поэтому здесь говорится, необходимо беречься любостяжания. Далее, необходимо остерегаться самозванцев, приходящих под именем Христовым. Луки 21:8. Он сказал: «Берегите, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». То есть нас будут пытаться ввести в заблуждение. Говорить «это Я» – это значит, что они получили от Меня откровение. «Не ходите вслед их» – это заблуждение. То есть в каждой церкви, когда происходит заблуждение, обычно его делают помощники пасторов, как правило, либо регента, либо лидеры молодежного так называемого служения, они всегда говорят, что они имеют некое откровение от Бога, что пастор свернул не в ту сторону, а он теперь их поведет в ту сторону, куда нужно повести. Вот это уже берегитесь, они ведут вас в заблуждение. Вы знаете, что вот даже в нашем городе, если вы пойдете по церквам, почти все церкви, которые есть, баптистские, пятидесятнические, харизматические, субботнические, это все результат разделения, которое произошло, где делали люди разделение. Они жаждали этой власти, либо группа людей их выбирала и уходила за ними. «Берегитесь, — говорит, — они будут говорить, они будут приходить под именем Моим, но у Меня такой порядок, что человека, которого Я поставил, только Я буду снимать». Только Я буду иметь с ним дело. И когда вы проигнорируете его и пойдете за другим, вы пошли в погибель. Я вчера разговаривал с одним человеком, он пришел от нечестивого бадея, этого вероломного нечестивца, и говорит: «Я пришел покаяться». Это Толик Мирониченко со Светой, со своей женой. А он заплакал, я, говорит, хочу покаяться, я был неправ, говоря плохо о церкви, о вас, но мы хотим уезжать. Я говорю: «Ты уезжаешь и потому хочешь покаяться?» «Нет, мы уже оставили, мы не ходим туда. Я хочу покаяться. Я был неправ, что оставил. Мне не нужно было это делать. Я знал, что он неправ». То есть и так далее. И, то есть, но, говорит, там есть, еще есть люди, которые, они просто заблудились, они это видят, но они не знают, что теперь делать. Он как раз у нас побыл в служении, Слово Божье на него действовало. Он говорит: «Как избавиться от своего ветхого человека?» Мы беседовали с ним. Потом они встали на колени, помолились, покаялись. Я простил их. «Можете ли вы простить меня? Я больше всего вам сделал больно». Я говорю: «Ты сделал больно также всей церкви». Но я говорю: «Я объявлю тебя, что если тебя кто-то где-то увидит, что с тобой можно приветствоваться. Но если ты захочешь стать членом церкви, ты не уедешь и останешься, тебе придется все равно перед всей церковью выйти и сказать всей церкви, попросить прощения, потому что ты предал церковь, ты предал меня, ты предал Господа, пойдя вот за этим человеком. Так что те, которые сейчас меня слышат, я имею в виду, вы, как бы вы ни считали, что ваша церковь идет в правильном направлении, я не имею в виду этого нечестивого, а я имею в виду тех людей, которые произвели разделение в своих церквах. И, конечно же, я имею в виду разделение, когда люди производят разделение не по учению Иисуса Христа. Иногда люди производят разделение в церкви, где пастором является вообще человек не Божий. Ну, я имею в виду не Богом поставленный, а ими выбранный. И тогда они его избрали, а потом избирают себе другого, еще другого. Это совершенно другая сторона. Самое опасное – противостать тому человеку, которого поставил Бог. Он не сам себя поставил, и его не выбирали люди, а его поставил Бог в своем порядке. Если кто-то захочет узнать, меня поставил Бог по своему порядку. Я себя не выдвигал, и меня люди не выбирали. Далее. Поэтому нужно быть очень осторожным, когда эти самозванцы говорят: «Пойдем за мной», или когда говорят то, чего не написано. Они говорят: «Бог мне открыл». Но если этого не написано, это лжепророки. В-седьмых, необходимо остерегаться производящих разделений, собранных вопреки учению Христову, о чем мы говорили непосредственно. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения. Остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. То есть оказывается, что простодушные люди пойдут за этими людьми. Вот, допустим, в нашем случае вероломный человек, он говорит: «Это быдло на церковь, это быдло, им что ни говори, они будут слушать». Но не получилось у него, правда, быдло пошло за ним, но не все оказались быдло. Вот. Оказались здесь еще и овцы, а быдло, которые вот бодались туда-сюда, не пошли и сейчас там бодаются между собою. Но здесь говорится, остерегайтесь производящих разделение. Если видите разделение, вы должны остерегаться, не прикасаться, уходить, немедленно, значит, кричать «караул», уклоняйтесь от них. То есть причина, почему они это делают, они служат своему чреву, они хотят иметь выгоду материальную. Они стремятся к власти и к материальной выгоде и обольщают красноречием, то есть сердца простодушных, обманывая их, представляя им возможности, как это делал Авессалом, говорил, вот если бы мне, я бы вас рассмотрел, а вот он, видишь, он не обращает на вас внимания и так далее. И он, написано, обольстил Израиль, и Израиль пошел на его сторону. И вся масса Израиля поднялась против Давида. И мы видим, Давид с маленькой группой, небольшой группой людей выигрывает бой над всем Израилем и еще больше утверждается. И Господь еще больше благословляет Давида. А Авессалом и те, которые пошли за ним, пали смертью. Восьмых, необходимо не прикасаться, не есть плодов дерева познания добра и зла. Бытие 3.3. Плодов, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь их, чтобы вам не умереть. Мы, вот эту часть, я не буду на ней останавливаться, потому что мы ее рассмотрели во время приношения десятин. В девятых, необходимо не прикасаться к помазанникам и пророкам Господним, что на практике, с одной стороны, означает не принимать на них в своем сердце худую молву и не распространять ее, а с другой стороны, не завидовать им и не восставать против них. Псалом 104:15. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». То есть, когда человек говорит, что он помазанный пророк, но если он не признает человека, который помазал его и отвергает его, то это уже нечестивый человек. Он уже трансформировал себя в волка. Но он будет использовать это место Писания, что не остерегайтесь на меня что-то говорить. Я пастор. Если ты пастор, поставленный другим пастором, который над тобою и который надзирает над тобою и над этими церквами, и ты пошел против этого пастора и стал создавать нечто свое независимое, то ты перестал, ты потерял свое помазание. Поэтому здесь написано, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. То есть он запрещал, посмотрите, как Бог охраняет своих помазанников. Когда на них что-то восстает, он говорит, проклинающий вас проклят и благословляющий вас благословен. Поэтому никто не сможет избежать того наказания. Просто когда придет время посещения, эти люди поймут, что они натворили. Но будет поздно. А пока есть время покаяться, можно. В десятых, необходимо не прикасаться к шатрам нечестивых людей и ко всему, что принадлежит им. Числа 16:26. «И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Обратите внимание, не прикасайтесь к ним, к обществу, отойдите от них. Иногда люди говорят, да мы, значит, не против, они занимают нейтральную позицию. Мы не против вас, но мы не против тех. А он говорит, нет, вы должны определиться, вы должны быть против. Потому что когда вы говорите, мы не против, то есть вы за, если вы не против. Потому что Христос сказал эту позицию, не надо обманывать самих себя. Он сказал, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Если вы пошли и говорите, о, как некоторые говорят, я за ним не иду, я за Христом иду, у нас Христос во главе. Таких, которые говорили, у нас во главе Христос, их обычно убивали. Я встретился с одним пастором однажды, пожилой уже человек был еще в Советском Союзе, он рассказал, во время гонения, во время войны, когда было сильное гонение на христиан, взяли, арестовали двух пасторов, и вот, говорит, я смотрю, заводят одного пастора к следователю, слышу, он стонет, кричит, слышу, там бабах, трах, все, и его на носилках окровавленного выносят. И потом он, когда пришел в себя, уже в камере там, его осудили на 15 лет, этого пастора, которого избили. И он заходит, он не знал, я захожу, и я приготовился, что сейчас меня будут бить. И я стою, молчу так, он говорит, садись. взъерошенный, весь окровавленный, рукава засучены, лампу на меня направил и говорит: «Ты пастор?» И я говорю: «Да». Он говорит: «Дай пожму твою благородную руку. Отпустите его, пусть идет». Я удивился. А потом, мне кажется, сказали, он этому человеку, впереди меня, который был тоже, спросил: «Ты пастор?» А он говорит: «Я токарь». «Я токарь», говорит. «А, ты токарь? Ну, получай, токарь». И он говорит, начал его избивать, и говорит: «Ты что, за дурака меня принимаешь? Если ты пастор, скажи, что ты пастор». «А чего? Я тебя спрашиваю, ты пастор?» Он говорит: «Он токарь». «А если ты токарь, чего ты там делаешь? И чего ты это общество ведешь?» А вот этого он пожал, говорит: «Дай пожму твою руку». Поэтому нужно понимать, что нужно отходить от этих людей, которые не могут постоять, которые говорят: «У нас Христос». Это тоже, он же не говорит, что он пастор. Когда говоришь: «А кто у вас пастор?» А они говорят: «У нас нет, у нас Христос пастор». Это равносильно сказать, что нету у нас. Я токарь, или я там еще какая-то профессия, портной, или там, ну, неважно какая. Они не признают, что у них есть, они не хотят признать над собою. Я попал в среду одних пасторов харизматических и спросил их: «А кто у вас старше?» Они говорят: «А у нас нет старшего. Мы все равны, у нас Христос старше». Я думаю, на следующий раз, если они меня пригласят, я им скажу: «Я никогда больше к вам не приду, пока у вас не будет старше. Должен быть порядок». Но они передали мне: «Пожалуйста, больше не приходи к нам, потому что когда ты среди нас, то у нас почему-то ничего не вяжется, мы говорим, что попало, и мы чувствуем себя закомплексованными в твоем присутствии». Ну, думаю, слава Богу, таким образом мы с ними разошлись. Далее. «Необходимо остерегаться псов, злых делателей и обрезания. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». То есть злые делатели – это которые начинают по плоти что-то утверждать. Обрезание туда входит, но они начинают говорить, что вот вид верующего человека должен соответствовать. Ну, допустим, нельзя галстук одевать, они говорили. Я говорю: «Почему?» А потому что вот кончик этого галстука так, он показывает в ад. Ну, однажды моему сыну так сказал один из субботствующих братьев, он говорит: «А у тебя вот два вот здесь на воротнике, два кончика тоже в ад показывают». И он растерялся. Бедный человек, его так научили, что галстук нельзя одевать, потому что вот кончик... Это нам надо избегать одежду с углами какими-то, которые будут, ну, показывать вниз. А почему решили, что ад там? Может, он там? Земля-то крутится, и сегодня вы говорите: «Здесь там», а те говорят: «Там». И... То есть люди не понимают этого значения. И поэтому, когда люди по плоти начинают служить Богу, и у них по плоти все, косынка должна здесь, длина юбки должна быть такой, вот... то есть вот это все начинается с этих вещей. Говорят: «Берегитесь таких делателей». Обрезание, то есть настоящее обрезание, или завет с Богом, или праведность – это когда мы не на плоть надеемся. То есть никогда вы надеетесь, что: «Ой, что я чувствую? Я чувствую, что Господь меня оставил». Это сюда входит. Потому что вас учат: «Вот Господь, вот чувствую, о, Господь пришел, я чувствую». А мы говорим, люди веры, мы знаем, что Господь с нами. Вы знаете, иногда я чувствую себя в аду, и чувствую в аду, и мне это противно все. И в это время я говорю: «Господи, как я рад, что я чувствую ад, а я знаю, что Ты со мною и что я в Тебе. Да будет благословенно имя Господне». И когда я так начинаю молиться, ад начинает отступать. Мои чувства начинают за мной идти. Мы можем повести за собою наши чувства. Не надо бегать за чувствами и чувствовать, Бог со мной или нет. Вы люди веры, вы должны зиждиться на информации, исходящей от веры, от веры Божией, от Бога, а не от того, что вы чувствуете. Луки 20, 46-47. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение». Вот кого нам следует остерегаться. И последнее. «Необходимо остерегаться и не увлекаться заблуждением беззаконников, чтобы не отпасть от своего утверждения. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. 2 Петра 3:18. Мы знаем, что заблуждение беззаконников состоит в двух полярностях – в религиозном аскетизме и в религиозной вседозволенности. Религиозный аскетизм выражается в запрете того, что на самом деле не является запретным, а вот религиозная вседозволенность выражается в толерантности или же в терпимости и снисхождении ко всякого рода извращениям в истине. А теперь склоним наше колено, у кого это возможность, и будем молиться, чтобы Господь помиловал нас, чтобы нам остерегаться от того, чтобы мы слышали, чтобы нам не отпасть от своего утверждения. И я призываю всех желающих бросить вызов своим болезням, своим страхам, своим зависимостям, прийти сюда, мы будем за вас молиться. И когда мы будем за вас молиться, и вы придете сюда, то Бог через эту информацию начнет освобождать вас. А возможно, сразу это сделает. И вы узнаете в вашем сердце, что вы свободны, что Бог простил ваш грех, что Бог исцелил вас, что Бог сохранил вас и защитил вас. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог верен своему Слову. И то, что не можете сделать вы, может сделать Он. Он может избавить вас от ваших страстей, похотей и зависимостей. Он может это сделать и сделает. Он может простить и хочет прощать. И всякий раз, когда вы исповедуете грехи свои и решаете оставить их, Он по Своему неизменному Слову бросает ваши грехи в бездну забвения и вновь восстанавливает вас. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы получить от Бога желаемое. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей мольбой, с моим грехом, попранной честью, поруганным достоинством, моим позором, моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Слово Твое, исцеление Твое, свободу Твою, защиту Твою в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.